Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. А на связи сегодня с нами и с вами в этом часе Светлого вечера Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Мы продолжаем тему, интереснейший разговор и важнейшая тема. Я совершенно согласен, что под словами «живая жизнь», которую я так вбросил в своем вопросе предыдущем, не следует понимать всякое отсутствие правил и спонтанной реакции серии «вот я так почувствовал, значит, оно так и должно быть». Скорее, когда я произношу слова «живая жизнь», я как бы внутренне противопоставляю их тому самому желанию инструкции по любому поводу, о котором мы говорили. Или скорее вот еще один такой пример, который тоже прозвучал в свое время в программе «Парсуна», когда гостем был протоиерей Игорь Фомин. И я просто напомню, вы спрашивали его, что такое жить со Христом. И он ответил, что это все время просить благословения у Христа. «Господи, благослови сварить суп детям. Господи, благослови, не знаю, там, то-то, то-то, пойти на работу». И тогда ты сразу поймешь, что не сможешь попросить благословения на то, чтобы, например, там кого-то обматерить или покурить, но это же, наверное, я предполагаю, в этом мой вопрос, не знаю, как вам кажется, работает и вот в том, о чем мы говорим, это и есть живая жизнь, когда вот сейчас в этой ситуации я знаю, что Бог есть, и Он со мной, и я перед Ним, и я прошу благословения, и я в этом смысле ожидаю ответа, я знаю заповеди, но я, грубо говоря, включаю голову и сердце и живу сейчас с Богом, а не просто по методичке работаю и действую, как должен был бы христианин поступать. Вот с этим примером отца Игоря, с таким видением живой жизни, то, о чем вы сказали, вы как себя соотносите? Вы с этим согласны?
Ну, это хороший очень пример, и я, поскольку мы давно знакомы с отцом Игорем, я ему безмерно благодарен за очень многое в жизни, и он удивительный пастырь, я знаю его этот пример, это для него не просто какой-то вот спонтанно возникший пример или какой-то отвлеченный, он так живет, и это пример такой сугубо практический, поэтому он очень важный, очень точный, и действительно, это даже вот как инструмент до какой-то степени, если можно так сказать, до какой-то степени универсальный, очень сильно помогает, потому что он ряд ситуаций просто самой постановкой вопроса он разрешает, да, потому что, ну, ты понимаешь, вот там благослови там напиться, да, и не получается. Вот, то есть, по крайней мере, ты, это не значит, что ты там всегда удержишься, но ты, по крайней мере, у тебя вот это может тебе помочь, если ты вот сходу не до конца понимаешь, поступить тебе так или нет, то вот это мысленное такое вот спрашивание благословения, оно тебя, что называется, сориентирует. Но при этом есть жизненные ситуации, когда вот и то, о чем мы с вами говорим, когда, ну вот нет, правда, вот такого вот, было бы все-таки слишком просто, да, если бы мы вот любую нравственную дилемму могли разрешить, вот, например, с помощью этого инструмента. Вот, не знаю, вот я сейчас, то, что первое пришло в голову, благослови, там, уволить сотрудника. Да, вот это ведь ситуация, которая очень сложная. А сотрудник, почему уволить? Потому что он плохо работает, он подводит коллектив, он совершает одни и те же ошибки. У него маленькие дети, он на работу не устроится, и, в общем, как бы он не самый плохой. Понимаете, то есть вот тут вот эта ситуация выбора между там плохим и тем, что еще хуже, или вот мне она лично в практическом смысле, может быть, не всегда в нравственном, иногда в профессиональном, вот, но она очень знакома. Просто немножко вот этот сам вопрос наш, он как бы предполагает, что всегда есть выбор между плохим и хорошим, вот ярко выраженным плохим и очевидным хорошим. Мне кажется, что бывают ситуации, в профессиональном плане совершенно точно бывает, и таких очень много, вот в той же информационной работе, да, когда нет хорошего выхода из ситуации, есть только плохой или еще хуже, да. То есть не комментировать нехорошо так в какую-то ситуацию, но комментарии сделают ее только хуже, например. Да? Но есть ситуации, в том числе и нравственного выбора, когда, к сожалению, вот все равно придется делать что-то, ну, приносящее какую-то там боль. людям. Ну, вот, ну, на мой взгляд, так. Может быть, я не прав, не знаю, но мне кажется, что... Поэтому вот этот вот замечательный пример батюшкина отца Игоря, который, повторяю, очень сильно помогает сориентироваться, но он тоже не является такой палочкой-выручалочкой, которая в любой ситуации всегда тебе скажет, вот так надо поступать, а так нет.
Ну вот к вопросу об универсальных примерах я вспомнил, вы как-то рассказывали, меня все время это поразило, и очень запомнилось, что кто-то из опытных пастырей, тоже мудрых, вам сказал, вот там как поступать в какой-то ситуации, ну поступай по-евангельски, а это как? Это выбирай тот вариант, который тебе самому лично наименее удобен и приятен, и вот тогда точно не ошибешься. А вот может ли это быть, если угодно, камертоном? И есть ли еще какие-то такого же рода парадоксальные, вот универсальные советы, которые вы, может быть, от духовно опытных людей слышали в жизни?
Думаю, что тоже не может, потому что тоже разные бывают ситуации. Это очень сильно зависит от состояния человека и того, что мы определяем как неудобное и неприятное, да, это как вот разговор о счастье, например, да, что полагать счастьем, ну, так и здесь, да, что полагать вот неудобным, неприятным, там, ну, вот, поэтому, потому что, ну, бывают ситуации, когда мы, помогая кому-то, испытываем при этом самые добрые, радостные чувства, ну, что ж, нам теперь нужно в этой ситуации не помогать, потому что, чтобы не испытывать этих чувств,
ну, нет, ну, конечно, речь о другом, о том, что, ну, как я, по крайней мере, это услышал, понял, что в трудной ситуации всегда, ну, или как минимум часто, если себя честно спросить, ты понимаешь, что, ну, вот скорее мне бы сейчас хотелось сделать вот это, а не это. Вот мне бы было бы проще, комфортнее там туда не идти, к этому человеку. И, наверное, если мне проще и комфортнее туда не идти, то по-евангельски было бы правильно туда пойти. Поэтому туда пойду, а вот в качестве такого вот, ну, такого поступка, чтобы себя ущемить, чтобы исключить вероятность того, что я по каким-то своим, может быть, страстям или грехам что-то делаю или не делаю.
Да, безусловно. Я понимаю, о чем идет речь, но повторяю, что здесь так же, как и вот предыдущий пример, мне кажется, тоже вот, ну, просто немножко рискованно, если хотите, может быть, даже опасно в какой-то степени полагать вот подобные примеры, но вот такой вот панацеи, да, что вот в любой ситуации выбора мы четко всегда определяем, понимаем, и поэтому нам легко понятно, как поступать. Ну, просто не говоря уже о том, что в человеческой жизни всегда существует, во-первых, расстояние между тем, что ты рационально понимаешь, и тем, как ты поступишь все равно. А во-вторых, вот, ну, есть ситуации, где нет ясности какой-то такой, нет определенности, вот, где, не знаю, разум входит в конфликт с чувствами, и всякий раз прав, может быть, кто-то один, ну, или, что называется, кто-то другой, да, то есть нельзя сказать, что выбирай всегда разум или слушайся всегда сердце, это очень по-всякому бывает.
Еще одна тема, которую подсказывает нам церковный календарь, в это воскресенье, 18 июля, День памяти преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны и инокини Варвары, день их убиения, их кончины, тоже тема, связанная с новомучениками, важнейшая тема, которой судьба этих святых. Вы к этой теме обращаетесь и в своих программах, в своих выступлениях. Но вот снова, если подойти к вопросу о художественном произведении, о православных святых, мне даже кажется, что в смысле Елизаветы Федоровны это в чем-то острее и сложнее, чем в случае царской семьи, о которой мы говорили в первой части программы, потому что все-таки император, исторический государственный деятель, большая фигура, военный руководитель, и нам уже легче в нем увидеть, ну, такого просто человека, что-то про него сказать, ну, как бы на время выносить за скобки, что он святой. А вот великая княгиня Елизавета Федоровна, по крайней мере, в моем таком восприятии, все ее величие и в каком-то здоровом смысле обаяние ее святости, того света, который от нее исходит, связано именно с ее христианским служением и с ее святостью как раз. Вот что вы об этом думаете? Как вам кажется, уместно ли было бы, допустим, кино, фильм, книга, мультфильм о великой княгине Елизавете Федоровне?
Я думаю, что безусловно, и не просто уместен, а очень нужен, и вообще это очень важное. Но потому что, понимаете, иначе получается, что мы вот в такой важной сфере, как искусство, считаем, что почему-то нельзя касаться там жизни святых и прочее. Ну, можно касаться, просто нужно, ну, с пониманием отличия, там, допустим, иконописи от живописи, да, жития от художественного рассказа о человеке. Потому что житие – это икона, да, это иконописное описание жизни, а точнее жития человека, и там есть свои каноны, которые, кстати сказать, и культурно-исторически тоже могут быть, ну, обусловлены, ряд особенностей какие-то могут быть. Вот. Но, тем не менее, это разные жанры, если можно так, ну, можно, конечно, вот выразиться. Вот. Поэтому здесь вот это первое. А второе, нужно понимать, что у нас есть такое, наверное, тоже объяснимое вообще представление там о святом как о человеке безгрешном, там чуть безошибочном, да? И оно такое вроде бы, с одной стороны, очень естественно, с другой стороны, понятно, что так не бывает, и все это как-то вот сложно переплетается, и поэтому очень часто какие-то вот хорошо известные о человеке характеристики, которые вот не вяжутся в представлении со святым, они, ну, считаются недопустимыми, там еще чего-то. Вот. И мы как-то получается, что мы каких-то человеческих черт индивидуальных человека невольно лишаем, либо считаем, что чуть ли не поклеп там на него и прочее. Вот если взять даже Елизавету Федоровну, так же, как и Александру Федоровну, вот, например, да, что, наверное, многих бы удивило при близком знакомстве, тех, ну, кто этого не знает или над этим не задумывался, это были девушки, воспитанные, несмотря на то, что на их, так сказать, немецкое детство, но во многом воспитанная бабушкой, англичанкой, в таком викторианском английском духе. И, например, в этом кругу совершенно не принято было проявление каких-то эмоций, да, и там вот симпатии, выражаемые через эмоции и прочее. То есть, вот, скажем, вот эти холодные англичане, да, вот выражение хорошо известно, оно как раз к ним вполне применимо. Да, и, наверное, для многих, там, кто вот по каким-то воспоминаниям, там, текстам что-то читал, точнее, простите, по текстам, да, или просто есть какое-то представление. Им кажется, ну как, это было не так. Там не то, что, знаете, они ходили, умилялись, там, восхищались. Ну, то есть, это вполне определенное такое воспитание, которое проявлялось в том числе и вот в эмоциональном, точнее, может быть, безэмоциональном очень отношении нередко. Вот, так, ну, это часть, вот, собственно, воспитание. Ну, или там какие-то отдельные эпизоды, например, с той же там Елизаветой Федоровной ситуация вот с убийством Распутина, вот, где она, конечно, стояла совсем не на тех позициях, на которых императорская чета стояла, и всячески пыталась воздействовать на государя, ну, чтобы не просто простил тех, кто это сделал, а вообще пыталась убедить его в том, что это вот некое благо совершенное для отечества, там, для царской семьи. Вот. Это такие вещи, которые, ну, которые надо знать, наверное, и с пониманием к ним относиться. Вот, ну, не знаю, вот я вот, вот такие у меня комментарии, размышления по этому поводу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». А еще память одного святого в этот день в церковном календаре – обретение честных мощей преподобного Сергия игумена Радонежского, величайший русский святой, которого знают, почитают далеко за пределами русскоязычного, говорящего русскоязычного мира. Я бы вот о чем хотел спросить. Обычно, я так замечал не раз, когда в публичном поле говорят о преподобном Сергии, делают акцент на его таком государственном служении, если угодно. В том смысле, что он очень важная фигура для истории, для объединения Руси, для преодоления феодальной раздробленности. Своим примером он и увещеваниями он призывал князей быть едиными, быть вместе. И вот так вокруг фигуры святого созидалась будущая единая Русь. А как вам кажется, в личном плане, как подвижник, вот для каждого христианина, для каждого из нас, в чем, ну, если угодно, главный завет преподобного Сергия, его пример, как мы можем соотнести его жизненный путь со своими, учитывая, что мы призваны видеть в святых, ну, если угодно, пример для подражания. Для подражания в чем, как вам кажется?
Ну, я бы сказал, что, конечно, вот преподобный Сергий, равно как и преподобный Серафим, это, наверное, самые любимые русские святые. И иногда даже, ну, в общем, не нужно объяснять человеку, а иногда, может быть, невозможно там до конца рационально объяснить, почему есть такое чувство, но это ощущение чего-то совершенно родного, близкого. Вот именно русское православие, да, вот русское православие, это очень не похоже там на какое-нибудь там греческое, может быть, православие, еще какое-то, это вот что-то наше родное, безусловно, это вот христианство, православие, но вот, которое произросло на нашей почве, которое понятно русскому характеру и которое, в свою очередь, этот самый русский характер формировало. Вот. Это вот эта открытость русских монастырей, вот это особый тип пастырства, принимающий всех, это вот тоже, ну, понимаете, вот там лавра преподобного Сергия, ученики преподобного Сергия, которые по всему миру разлетелись русскому, это, конечно, все важно и дорого для русского сердца. И мне кажется, что вот если у человека есть этот вопрос, то, может быть, один из способов ответа на него, что это значит для меня, это способ просто приехать в лавру и там, пробыть там какое-то время, не знаю, полдня, два дня. И просто часть вопросов, она просто снимется. Она просто уйдет сама по себе. Вот. Я думаю, что, как и преподобный Серафим, преподобный Сергий – это тоже понимание того, что евангельская история, она рядом, она близко. Христос, Господь, вот Он с тобой здесь и сейчас. Оно по-своему, конечно, раскрывается у разных преподобных, но обратите внимание, не случайно оба вот этих, эти два самых известных, самых любимых русских святых – это монахи. Да, это преподобные. И это очень многое объясняет и в русской святости, и в русском православии, и даже, если хотите, в отношении русских к монахам на Афоне. Я думаю, что без преподобных Сергия и Серафима не было бы такого отношения нашего к Афону.
Нашего иметь в виду любви к Афону у русских?
Особой любви, да, особой любви. Она, конечно, не только нам присуща, но я говорю о том, что мне в большей степени известно. Вот. Я думаю, что это тоже связано вот с этой традицией, монашеской традицией, вершинами которой, конечно, являются не только они, но в первую очередь, безусловно, преподобный Сергий и Серафим.
А вот все-таки, если это возможно как-то до какой-то степени формулировать, вот вы сказали, что русская святость, она особенная, и русское православие, она особенная, и что лучше всего его почувствовать, прожить, приехав в Лавру или в Дивеево, или в множество других монастырей. Но вот если пытаться что-то сформулировать об этом особенности русского православия, вот помимо открытости монастырей, такого момента как бы, ну, организационного в том числе, что это, про что это?
Ну, я просто намного хуже знаю греческое православие, и, может быть, тут нет такого уж отличия большого, но мне кажется, что есть. Русский монастырь для русского человека – это дом. Вот паломник, приезжая в монастырь, он не чувствует себя в гостях, в каком-то смысле. Да? И это очень, очень важная такая история. Даже, может быть, даже, кстати, в этом смысле, простите, пожалуйста, может быть, даже в этом смысле отличается посещение Афона, любимого очень паломниками, ну, в том числе и потому, что вот понятно, что на Афон только мужчины могут попадать. Поэтому это уже, если и дом, то только для мужчин, да? Но там скорее ты вот прикасаешься вот к молитве, к святости, к особой, да? Ты там много чего переживаешь, испытываешь, но ты вот в монастыре, ты в гостях. А вот ты приехал в Лавру там, или ты приехал в Дивеево, да, ты дома. Мне кажется, вот это ощущение, это у нашего профессора Экземплярского, такого интересного очень историка, в том числе начала 20 века, есть размышления там о старчестве. Он сравнивает старчество, монашество, вот русское, там, 19 века, с, собственно, эпохой, когда оно зарождалось. И он говорит, что в каком-то смысле сама идея монашества при зарождении, да, и, скажем, то, что из себя представляли монастыри русские в эпоху рассвета в 19 веке, это совершенно разные вещи. Потому что что такое монастырь? Как возникает монашество? Как уход от мира. Да? То есть, люди уходят из мира. Они убегают в пустыни. Они там живут отшельнической жизнью. Вот. Они закрываются от мира. Русский монастырь не может быть закрыт. Нельзя, то есть, для русскому человеку непонятно, что такое закрытый монастырь. Монастырь всегда открывает двери для всех. То есть, монахи вроде бы они вот ушли, но они ушли, распахнув двери. И это, конечно, по типу совсем другое монашество.
Ну, я думаю, что мы еще не раз будем обращаться к теме русского монашества и русских святых. Благо, церковный календарь обильно нам на этот счет предоставляет информационные поводы, скажем так. А за нашу сегодняшнюю беседу я вас благодарю. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, был сегодня с нами. С вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.